наркоманка с ума свела, и печет меня рана в боку, и свобода мне не мила. И зачем на рожон было лезть, жизнь свою отдавая за грош? Братка Ваня, оставь меня здесь, дали видно, один пойдешь. Говорить такого не смей, мне слова твои больные. Пусть устали мы, Зиновей, но зато оба вольные. Я травы на рвулях поспи, я Христу помолюсь за нас. Потерпи, Зиновей, потерпи, как-нибудь да дойдем, Бог даст. Мне смотреть на тебя, брат, смешно, и кому ж мы такие нужны? У Христа поди дел полно, так на кой ему каторжный? Если он слышит тебя, передай мысль заветную. Пусть пошлет он, бродяги любя, смерть как сон незаметную. Ты словами так не сори, ни к чему тебе веру марать. Мы с тобой, брат, Сибирь всю прошли, так на кой нам теперь помирать? Завтра утром с восходом зари встретит нас мать Россеюшка. Не помри, Зиновей, не помри, не помри, Зиновеюшка. Не помри, Зиновей, не помри, не помри, Зиновеюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в нашей студии уже не в первый раз Вячеслав Вячеславович Огрызко, глава интернет-портала литературного «Литературная Россия». Добрый день, Вячеслав.
Добрый день.
Прозвучала песня в исполнении Максима Кривошеева, песня «Братка Ваня». А многие считают, что это народная песня, такая тюремно-лагерная. Но нет, есть автор Валерий Кузнецов. Хотя песня действительно пошла в народ. И она о преодолении. О том, что нужно стремиться преодолеть. Нужно стремиться идти, несмотря ни на что. Нужно двигаться вперед. Нужно выживать и выжить. Вот о чем эта песня. Такая короткая, но емкая. Вячеслав, вот литература сегодня, она в каком положении? Масса литераторов, вот среди моих знакомых, вполне профессиональные люди, пишущие, даже издающиеся, имеющие там свои сайты, но они не живут за счет литературы. Для них литература – это хобби. Ну, у поэтов это есть, да и у людей, которые прозаические произведения пишут. Это нормальная ситуация. В советские времена ведь такого же не было. Если ты член Союза писателей, ты мог худо-бедно существовать на какие-то гонорары. На те гонорары можно было жить. На сегодняшние гонорары... Во-первых, нет гонораров никаких. А если они есть, то они, как правило, мизерные. Если ты не коммерсант, не занимаешься коммерческой словесностью, пишешь какие-нибудь детективы, я не знаю, сценарии для фильмов, для блокбастеров. Ну, таких, в общем, крайне мало людей, которые сделали литературу средством существования. Что сегодня происходит?
Ну, начну с того, что я бы не стал идеализировать советское время, хотя ностальгии, конечно, есть. Потому что в советское время мы знали не только великие книги Михаила Шолохова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, стихи Анны Ахматовой. Но было много и лакировочной литературы, скажем, романа Бабаевского, Бубенова, Первенцева, и которые процветали. Кто сейчас помнит Бабаевского? А между прочим, да, вы правы, что за одну книгу тогда писатель мог получить баснословные гонорары, которых хватало и на покупку дачи, и на содержание квартиры, и машины, и так далее. То есть благ было много. И создавалось впечатление, что литературный труд очень легкий. Хлынул поток, призыв, как я называю, и рабочих, и колхозников в литературу. Создавались поделки, но на актуальные темы.
Ну, да, литература стала частью пропаганды и агитации.
Да, тема вот этого подвига. И стала приносить действительно огромные доходы. А когда Советский Союз рухнул, идеология вообще, власть сказала, нам идеология не нужна, будем строить неизвестно что, литература оказалась в загоне, и рабочие колхозники, пришедшие в литературу ради заработков, значит, они оказались нищими, как это быть, но нищими оказались и действительно большие писатели. И почти что 30 лет государство, к сожалению, никак не могло, правильно скажем так, оценить сложившуюся ситуацию. Я разговаривал со многими разными чиновниками, которые занимали высокие посты в администрации Ельцина, и спрашивал, а как же вы относились к литературе? Помогали писателям? Была ли вообще какая-то государственная программа? И понятие необходимости государственной программы? И какие были приоритеты, если существовала программа? Подкармливать только своих, кто работал на Ельцина? Или все-таки думать о развитии литературы и так далее? Что я услышал от этих больших чиновников, которые, по сути, отвечали тогда за развитие культуры? Якобы они создали свободу для всех, чтобы цвели все цветы. Говорит, а что мы должны были делать? Цензуру, что ли, вводить? И смотреть, вот это хорошо или плохо? Мы отказались от цензуры. Все это так, только и не совсем так, потому что многие замечательные писатели оказались выброшенными, грубо говоря, на свалку и не знали, что им делать. Их не издавали ни книг, ни гонораров не платили. Стало расцветать издательство «Эксмо» и «Аст», которые стали делать, грубо говоря, акцент только на рыночную литературу, то есть то, что продавалось хорошо, на всевозможные детективы, чернуху и так далее. Чем это обернулось? Я сейчас даже не говорю о судьбах отдельных художников, которые оказались в очень тяжелом положении. Тут можно вспомнить и Леонида Ивановича Бородина, и Валентина Григорьевича Распутина, и Василия Ивановича Белова. Но прежде всего в проигрыше оказался читатель и страна. Потому что воспитанная, когда на бульварном чтиве, о чем мы могли говорить? О каком патриотизме? Не пафосном, а реальном патриотизме.
Ну, строился, я перебью, можно? Да. Строилось общество потребления. Общество потребления, какие книжки нужны? Развлекательные, которые можно там в метро читать, так сказать, которые не требуют духовного, душевного усилия. Эта литература была востребована, она продвигалась, она рекламировалась, она хорошо продавалась, и здесь уже одно цеплялось за другое. То есть, если книга хорошо продается, на нее есть спрос, так эти книги, вот эти книги мы будем издавать, да. А на них есть спрос, и вот пошло-поехало.
Власть похватилась только несколько лет назад. А за один день как можно изменить? И самое главное, она спохватилась и признала, что необходима какая-то государственная поддержка. Ну, сразу стал вопрос, а кому оказывать поддержку? Всем или выборочно? И что поддерживать? Скажем так, философские романы или детективы? Стал вопрос, а как библиотеки у нас комплектуются? А что попадает на книжные полки в магазины? Как вообще доходит книга до читателя? Вроде бы управленческие решения приняты. Упразднило оно Федеральное агентство по печати, передало эти функции Министерства цифры. Тоже немножко странно, что теперь за литературу у нас отвечает не Министерство культуры, а Министерство цифры. Для меня немножко тоже есть вопросы. Ну ладно, не будем как бы вдаваться в тонкости, главное, хоть что-то появилось. Создали специальный департамент по поддержке книжной индустрии, а также поддержке чтения, литературы и искусства. И пошли какие-то деньги государственные. Дальше смотрим, люди-то остались-то те же. Возглавили это направление те, кто планомерно в течение 20, даже 30 лет все это разрушали. Кто теперь как бы главный литературный начальник со стороны государства? Владимир Григорьев. Что за персонаж? Многолетний один из руководителей Федерального агентства по печати. Начинаем вспоминать. А как при Григорьеве, что финансировалось и так далее? Вспомнили, да, была такая акция, что надо читать, и выделили огромные деньги, чтобы писатели в парках проводили встречи с читателями, пропагандировали книжки и так далее. Смотрим список этих писателей. Ёлки-палки. Все или большая часть из этого списка кто сейчас является официально Минюстом признан иностранными агентами.
Люди, выступающие против России, по сути дела.
Тогда еще.
Агентура 10, Запада.
Да, 10 с лишним лет назад. Да и встреча потом выяснилось, что не проводились. А это была отмазка. Все деньги, грубо говоря, предназначались на финансирование так называемых белоленточников. Сейчас уже забыли эти события 12 и 13 годов. И управлялись срочно выехавшими некоторыми оппозиционными банкирами, как они тогда любили себя называть, не врагами там России, а оппозиционными, в Англию и оттуда управлять. Прокуратура пыталась возбудить уголовное дело, не дали. Этот же человек тогда продвигал, получили огромные деньги тогда государственные структуры на продвижение русской литературы за рубежом. То есть на переводы на английский, на французский язык, на поиск переводчиков, на сами переводы, потом на издание этих книг. А кто переводился? В основном на эти государственные деньги иностранные агенты Быков и Глуховский. И всеми этими процессами заправлял Григорьев. И сейчас Григорьев рулит финансовыми потоками, которые государство выделяет на литературу и искусство. Заканчиваю этот вопрос. И поэтому сейчас вот на гонорарах, как вы говорите, может прожить только 3-4 писателя. И то потому, что они стали крупными медийными личностями. С ними не считаться нельзя. И это, прежде всего, конечно, Прилепин. Ну, еще 2-3 человека. У меня достаточно это для нашей страны. И как бы я с уважением не относился к книгам Захара Прилепина и к его гражданской позиции, но Россия-матушка не исчерпывается только одним именем. У нас не может быть все дыры, грубо говоря, затыкаться только именем Прилепина.
Ну, я согласен, да. И у меня есть как комментарий небольшой, восьмистишее, когда-то я его написал, вот как комментарий к этой теме. Хвалить Россию неприлично. Куда приличнее ругать. И, чувствуя себя отлично, чужим знаменам присягать. И, испытав избыток силы, обматерить родную мать, прийти на отчие могилы, что все, что можно, оплевать, что можно и что нельзя, и получить за это большие деньги, славу, почести, премии, возможность сидеть в жюри на каких-то фестивалях, кого-то награждать, чтобы потом тебя наградили. То есть возникла мафиозная сплотка, как вот есть выражение, которое Солженицын вернул в наш язык. Вот эта сплотка, к сожалению, никуда не делась. И это касается не только литературы, но и многих других сфер жизни и искусства.
Я вот скажу, ведь у меня такое впечатление, что власть даже и сейчас продолжает во многом бояться наших писателей. Вот смотрите, уже год идет специальная военная операция.
Боятся поддерживать наших писателей.
Я все-таки скажу, именно боится писателей, не только поддерживать, а вообще боится писателей. А вдруг что-то не то скажут, а вдруг что-то будет неподконтрольное. И вот что получается? Вспомним Великую Отечественную войну. Тогда во всех военных газетах, и не только в военных газетах, была должность писателя. Я не знаю, правильно или нет, когда крупным писателям, назначаемым на должности писателей...
Форму выдавали, да, проводили газеты, в штат, да.
Да, и сразу проводили. Давали воинское звание полковник. Может быть, это был перебор. Ну, сразу в присвоении вот воинского звания, как бы в этом плане. Но, по сути-то, все делалось-то верно, потому что писатели получали возможность быть на передовой, рядом с бойцами. Может быть, не на самом первом вот этом фланге, там, во втором эшелоне или что-то, но все-таки прочувствовать дух фронтовой, понять, что это, увидеть в лицо героев, пообщаться. Ведь писатель чем отличается от журналиста? Он идет не от темы, не от идеи, а прежде всего от человека. И если он оттолкнулся от человека, от какой-то судьбы, тогда все потом приходит. И идеи, и темы, и создаются произведения. Конечно, хотелось бы на века, но как минимум на десятилетия. Их читают потом и перечитывают. Так было с лучшими стихами времен Великой Отечественной войны и с лучшими произведениями написанными. А где писатель может увидеть, постречать своего героя? Именно там, на фронте. Что сейчас происходит?
Туда журналисты даже попасть не могут. Для того, чтобы попасть на линию соприкосновения, ну, назовите своими именами, на линию фронта, нужно приложить колоссальные усилия СМИ, чтобы вот направить человека. Поэтому некоторые средства массовой информации привлекают людей с места. Им легче попасть. Вот такой вот парадокс сложился. Где ж тут писателю, поэту
вот
поехать?
Я знаю, что полгода бьется замечательный писатель, автор замечательных повестей и рассказов об Афгане. Я его ставлю даже в один ряд с лейтенантской прозой Великой Отечественной войны. Это Александр Игумнов. Он живет в Ханты-Мансийском округе. Значит, его хорошо знают. Он вертолетчик боевой. Его перо очень хорошо знают, ценят. Вот он пишет письма Министерству обороны, Пару раз он, кстати, съездил на Донбасс еще до начала специальной военной операции. Правда, каждый раз его вежливо как бы оттуда выдворяли и говорили: ну, слушай, ты пенсионного возраста, мало ли что может случиться, сиди дома.
Мало ли что ты можешь потом написать.
Нет, даже не в этом. Что все забота как бы о его здоровье и так далее, что ты уже не в том возрасте, сиди дома. Ну вот началась специальная военная операция. В человеке все горит, он хочет помочь, и он знает, как может помочь, и он знает, как может написать какие рассказы и повести. А ему говорят: ну, свяжись с журналом «Воин», может быть, они тебя на нештатной основе пригласят. Простите, а для чего тогда возникает вопрос, существует военно-художественная студия писателей при Министерстве обороны? Почему, повторяю опять-таки, не ввести сейчас вставки военных газет писателей и не назначить тех людей, которые могут написать? А потом мы будем удивляться, когда про нашу героическую армию будут хрен знает что писать люди типа Глуховского.
Да, по заказу, к тому же, других сил сторонних, вражеских.
Когда люди вот это сами идут. Я вот этого не понимаю. Ведь сейчас как раз надо возродить на полную мощь военный сдат. Даже войну находили бумагу, полиграфические мощности, и вовсю работали военные издательства, чтобы армия получала, что могло бы дух воспитывать. Сейчас пока, вот, если говорить из хороших примеров, я могу только назвать один пример. Это возродили, слава богу, фронтовые бригады. Но опять-таки получилось это случайно. Когда в сентябре главнокомандующий объявил частичную мобилизацию, одна из повесток пришла артисту театра «Современник» Евгению Павлову. В театре думали, что это ошибка. Он актер, достаточно востребованный, мог получить эту бронь. А он сказал: нет, раз пришла повестка, я пойду. По своей специальности, как бы стрелок. Кстати, до этого я относился к этому артисту скептически. Мне не совсем понравился фильм «Экранизация мемуаров» Василия Аксенова. Он там сыграл главную роль Андрея Вознесенского. Мне этот поэт тоже не близок. И как он сыграл, актер тоже вот это не близко. И поэтому у меня отношение было весьма скептическое. Но что я потом узнаю? Человек, сразу получив повестку, пошел в армию, попал сначала на военные сборы, и, как и все, и ползал по земле, и с автоматом возвращал все свои навыки. Через месяц, когда повышение квалификации, грубо говоря, закончилось, и уже стал вопрос дальше, выяснилось, что человек актер, и песни поет, и читает стихи. Его попросили в одном месте выступить перед бойцами, в другом, а потом говорят: слушай, так тебя надо использовать по назначению. Мы стрелка найдем, кто может винтовку держать и бороться с нацизмом, а ты же можешь словом поднять, и поднять не только взвод, а ты можешь словом батальон поднять, это гораздо больше. И вот так появилась идея воссоздания фронтовых бригад, которые существовали эту войну. Сейчас он колесит, не вылазит с фронта, причем не как военный турист приехал, выступил и опять в сытую, благополучную Москву вернулся, а именно там живет, в воинской части, работает. Это его служба и совершает немыслимое.
И, по сути, служение.
Да. И я думаю, что это потом в его творчестве еще ой как отразится, и совершенно с другой стороны, и роли его будут совершенно другие. Не поэта Флюгера Вознесенского, который сегодня так поругивает нашу страну, потом его за одно место схватили, тут же, значит, пишет покаянное письмо Хрущеву, и тут же едет по ленинским местам и поэму «Ланжемо», потом опять начинает поругивать. Его опять за одно место хватают, и после этого он сочиняет там новые стихи флюгерские: «Уберите Ленина там с денег», это все. А я думаю, что вот Евгений Павлов, как киноактер и театральный актер, нас очень многие удивит. И когда он вернется уже после демобилизации в свой театр «Современник», я думаю, он еще многое сделает в этом театре, сделает это по-настоящему гражданским театром, а не то, что мы в последнее время в «Современнике» наблюдали, особенно когда там главным режиссером назначили Рыжикова, ну, какое-то вообще духовное окончательное выражение началось, и куда тянул этот театр место. Я думаю, такие люди, как Павлов, как раз еще помогут и театру стать на правильный путь.
Ну, очень важные вещи прозвучали. Театры Москвы, к сожалению, захвачены сплотками либеральных товарищей. Практически патриотических театров, ну, почти нет. Их гнобят, и у них отбирают площадки. Нет никакой рекламы. Тот же «Глаз» или театр русской драмы, в общем, в сложном положении. Но я думаю, что вода найдет себе дорогу. За эти вот годы, прошедшие с 14 года, за весь военный период, появились уже и прозаические произведения, и стихи замечательные, и ряд сборников был издан. И еще люди напишут, все равно, несмотря на все препоны, люди будут писать и снимать, и осмыслять вот этот период. Будет помощь от государства, не будет. Но лучше бы, конечно, чтобы она была, и чтобы чиновники были, ну, на места эти хлебные, насиженные, пришли люди с патриотическими взглядами. Ну,
для начала вот как раз надо поменять и произвести реформу. Министерство культуры Российской Федерации, Департамента культуры в Москве, в Департаменте культуры Подмосковья. Ведь посмотрите, что в библиотеках творится. Я вот посмотрел каталоги главной библиотеки Нижнего Новгорода. Нижний Новгород – третий город в России. Там и финансовые возможности хорошие и прочее. Одна из немногих библиотек, которая имеет хорошие деньги для пополнения библиотечных фондов. А кого они закупали последние 2-3 года? Всех, кто сейчас попал вот в списки иноагентов. И совершенно других писателей нету. А когда люди увидели это, сами собрали книги по сусекам, хорошие книги, имеющие спрос, которые постоянно приходят преподаватели того же Нижегородского университета имени Лобачевского, говорят, нам нужно то-то, то-то, то-то. Библиотеки говорят, нет у нас. Люди сами тогда собрали и принесли. Полтора года библиотека не могла их взять на учет и поставить в каталог, чтобы это всем было доступно. Кто за это должен был отвечать? Ну, в первую очередь, руководство библиотеки и региональный министр культуры. А что мы увидели? Теперь за все провалы в культуре регионального министра культуры убрали, выгнали. Где теперь она очутилась? Она теперь замминистра культуры Российской Федерации.
Ну, это все грустно. Это, ну, нужна, конечно, правильная кадровая политика. Государство должно обратить внимание на всю эту ситуацию, потому что пропаганда и агитация остро необходима. Наши враги огромные средства тратят на поддержание всех этих вот телеграм-каналов, которые делают с привлечением и мигрантов наших, и спецслужб западных, и так далее.
Мы сейчас каждый день сталкиваемся с русофобскими выпадами со стороны руководителей Прибалтики и украинского режима. Мы что, должны терпеть? Нет. Мы можем что-то ответить? Безусловно. Особенно, когда они начинают делать какие-то исторические якобы экскурсы и все врать, во всем обвинять русский народ и все валить на русский народ. А как было на самом деле? Есть факты, есть материалы, есть. Где они хранятся? Прежде всего, в наших архивах. В частности, если берем советский период, Российский государственный архив новейшей истории, РГАНИ. Там содержатся уникальные материалы о том, как еще в 50-е годы патриоты предупреждали, чему мы можем прийти в Латвии с той политикой, которую мы вели. Что уже тогда велись преследования русских, русской культуры, на русский язык и так далее и тому подобное. Известны люди, кто устраивал эти гонения, как и прочее. Так надо собрать все эти факты и тут же немедленно обнародовать, с чем мы сталкиваемся. И вдруг руководство РГАНИ говорит, а мы не можем эти выдать документы. Почему? Эти ведь документы уже рассекречены, дайте. А вот еще такую обработку не прошли, эту, третью, четвертую, пятую, и годами сознательно не выдают. Смотрим дальше. Почему? Что это? Сознательная идеологическая диверсия происходит или так далее? И как тут не вспомнить, не посмотреть, кто этот архив возглавляет? Пришел там несколько лет назад бывший директор Центрального военного архива Министерства обороны из Подольска полковник Пермяков. Но мы помним прекрасно, как Пермяков много лет сопротивлялся тому, чтобы мы знали о подвигах наших солдат во время Великой Отечественной войны. Когда люди посылали запросы, что хотим по вашим документам восстановить вот подвиг такого-то героя или прочее, приходили как под копирку ответы, что архив занят другими делами, некогда копаться, ни наши работники не будут это делать, и вам не стоит приезжать, ничего не дадим и так далее. Понадобились гигантские усилия тогда руководства Министерства обороны, чтобы сломить это сопротивление, и сейчас создали там два прекрасных сайта, когда одним кликом можно найти людям сведения о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, описание их подвигов и так далее. Почему то же самое нельзя сделать это в РГАНИ? Почему происходит это вредительство? До каких пор там будут всем управлять вредители архивной отрасли,
Слав, я абсолютно с вами согласен. От человека многое зависит, от политической воли. Будем надеяться, что здравый смысл все-таки восторжествует, и политическая воля будет.
Хотелось бы, чтобы это случилось все-таки при нашей жизни.
Да, при нашей жизни. Тем более, что ситуация действительно очень сложная. Нам нужно поддерживать нашу армию, наш флот. Нам нужно заниматься пропагандой, агитацией, поднимать патриотизм в людских душах и в душах молодежи особенно, которая, чтобы она не бежала в другие страны, а защищала бы свою родину. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы все-таки представили книгу «Фундаментальные исследования». Надо сказать, что Вячеслав Огрызко известный писатель, литературный критик, историк литературы и человек, который умеет и любит работать в архивах. Сейчас, к сожалению, многие работают исключительно используя возможности интернета, в архивы не ходят, но вот есть люди, которые работают все-таки в архивах. И вот недавно вышла книга, посвященная Солженицыну и тем документам, которые сконцентрированы в целом ряде архивов. Почему такой интерес к Солженицыну, к этой весьма неоднозначной, на мой взгляд, фигуре? Конечно же, Солженицын не чисто литератор, не только писатель, прозаик и драматург, но также и он больше, чем поэт России, больше, чем поэт, как Евтушенко сказал, но он больше, чем просто представитель литературы. Он повлиял на время, повлиял на эпоху, он много чего изменил. Вот откуда возник интерес, легко ли было получить допуски во все эти архивы и о чем книга? Много вопросов и, конечно, отношение к Солженицыну ваше.
Я начну сразу с отношения.
Он скорее положительный или скорее отрицательный персонаж?
Давайте вот...
Хотя не будем там шашкой махать, да, нобелевских лауреатов,
да,
так.
Да, давайте прежде всего признаем то, что Солженицын одна из крупнейших личностей 20 века, оказавшийся огромное влияние и на литературный процесс, а в чем-то и на политические процессы. И признаем, что он крупный художник для начала. А дальше будем разбираться, потому что, как в каждом крупном художнике, в нем есть и много и положительного, есть и много отрицательного, то есть все намешано. Но надо смотреть, на что в конечном счете это работало. На созидание или на разрушение? Это тоже очень важные вопросы. К сожалению, еще с хрущевских времен вокруг Солженицына стало ломаться много копий. В каком плане? Значит, сразу был проложен водораздел. Одни, что он патриот России, другие, что предатель и власовец. А где правда, до сих пор ведь точно у нас неизвестно. Поэтому и появилось желание разобраться все-таки, где правда, и пойти в архивы. К сожалению, часть архивов до сих пор засекречена, а в некоторые не пускают. Но прежде всего, большая часть архива его личного хранится сейчас у его вдовы. Это их право у себя держать или передавать в государственный архив для изучения. Они считают, что сами должны сначала обработать и опубликовать. И часть материалов ежегодно публикуют из этого архива в солженицынских тетрадях. Но это недостаточно. Я думаю, что пора этот архив полностью описать, личный архив. Возможности для этого есть. Значит, для чего у нас в свое время создавался Русский дом зарубежья на Таганке?
Ну да, в том числе... Профессиональные работы,
да,
историки.
И для этого. И обеспечить доступ туда всем желающим для работы. Для сохранности подлинников, пожалуйста, оцифруйте, не выдавайте подлинники, а в цифре и так далее. Но и в государственными архивами ведь тоже не все в порядке. Когда был ажиотаж вокруг Солженицына и предполагаемого его возвращения в Россию в начале 90-х годов, значит, конъюнктурные сотрудники администрации Ельцина, президента, где хранился тогда почти что все партийные архивы, значит, сказали: о, мы сейчас опубликуем сборник документов, все о Солженицыне, те бумаги, которые хранились в архивах ЦК КПСС и КГБ. и шустро, энергично взялись за работу. И издали они, кстати, тогда этот сборник, назвали «Кремлевский самосуд» над Солженицыным. Причем в части документов они даже обозначили шифры, где хранятся эти документы. И вот смотрите, с тех пор прошло почти что 30 лет. Я, когда работал над этой книгой, попробовал часть этих фондов получить доступ, потому что меня не все устроило в публикации сборника «Кремлевский самосуд». Возникли вопросы.
Ну, в полном объеме сложно, наверное, было еще напечатать чисто из-за объема книги. Да, вот что-то сокращалось.
Поскольку я не раз сталкивался с вопросами отбора документов при публикациях, часто сталкивался именно с тенденциозным, что один документ... А мы это помним еще и по истории с 28 панфиловцами подвигами, когда Мироненко размахивал одним листочком архивным и говорил, не было подвига 28 панфиловцев. А мы говорили, так, а ты покажи второй и третий листочек, и будет совершенно другая информация. Это к вопросу о том, как у нас иногда подают вот эти документы, и в этом плане. И что обнаружилось? Те документы, которые даже были напечатаны в 1994 году, я не смог получить доступ к ним. Мне говорят, а что, опять все засекречено?
Вначале были открыты, а потом опять закрыли.
Да, но это надо, во-первых, проверять. Потому что я тоже сталкивался, когда работал с фондом Брежнева, к примеру. Мне говорили, с 2012 по 2016 год я пытался получить доступ к архиву Брежнева. Мне говорили, все засекречено, не имеешь права. Не буду сейчас рассказывать, тратить весь эфирное время, как мне удалось тогда все-таки в 2014 году получить доступ к фонду Брежнева. И стал я эти архивные дела листать и изучать. А первые листочки, там лист использования архивных документов, когда исследователи расписываются. И я думал, я первый буду расписываться. Ведь до меня все было засекречено. Ничего подобного. Почти что во всех делах подписи, что до меня работали. А кто работал? Ёлки-палки. Немецкие журналисты и немецкие исследователи.
Да, конечно, гонорары платят. Немцы платили просто в валюте, и вот и получили доступ.
Да.
А ты хотел бесплатно.
Да. А нам говорили, что это засекречено. Как же засекречено, если немца? И потом, когда вышел первый том рабочих записей Брежнева, сделанный как раз этими немецкими псевдоисследователями, что мы прочитали? Брежнев был дурачок, любил только себя и свою власть. И максимум, что он там записывал, когда он там побрился, кому он улыбнулся. Вот такого идиота из него сделали. А прошу прощения, если бы действительно Брежнев, я сейчас не хочу говорить, великий он был или невеликий, но одну минуточку, если бы он действительно был бы дурачком бы, мы бы в те годы, когда он правил, не имели бы статус великой державы, и с нами бы мир не считался. Ну, кто бы считался с дурачком?
По делам, значит, по делам их узнаете,
да,
есть значит, евангельский
принцип. Да, не такой же дурачок. Вот то же самое вот это к вопросу о Солженицыне. Первое, я с чем с ним столкнулся, вот это сначала все-таки вот по литературному дару. Когда сейчас вот идет кампания о том, что он там плохой писатель и так далее. И вот я смотрю, кто эту кампанию возглавляет. Юрий Михайлович Поляков и Николай Федорович Иванов. Прошу прощения, написали бы вы что-нибудь на уровне Матрёнина двора, нескольких страничек, не надо там все ваши собрания сочинений или прочее, мы бы и вас считали гением. Но у вас это нет. 100 дней до приказа ЧП районного масштаба Юрия Полякова. Кто сейчас помнит? Помнят всю тему, что он поднял важную тему.
Социально значимую.
Да, социально значимую.
Дедовщина важная.
Ну, это 100 дней до приказа, а ЧП районного масштаба, что перерождался комсомол. Но это, извините, журналистика. Ни одного героя из этих повестей мы не помним. А Матрёнин твор мы помним. Один день Ивана Денисовича мы помним. Значит, Солженицын умел не только темы поднимать. И кто уже тогда стал гнать, как теперь можно принято говорить, это волну и побуждать ненависть к Солженицыну? Партия, КГБ или кто? Не, братья-писатели, которые тогда руководили Союзом писателей СССР и Союзом писателей...
Ну, все читали «Бодался теленок с дубом», кто не читал, прочитайте.
Нет, я по архивам вот впервые нашел документы, все историю выдвижения и прохождения его одного дня Денисовича на соискание Ленинской премии. И что прослеживается? Кто громче всех вот это выступал на всех этапах? Да, и блокировал. Литературные генералы. А почему? Потому что тогда на фоне Солженицына, они превращались в никто. И стал вопрос, а кому раньше давали все эти ленинские и сталинские премии? Графоманам сплошь и рядом. И, грубо говоря, если бы вот Солженицын тогда получил ленинскую премию, я думаю, много бы в его жизни было бы по-другому. И сегодня бы мы говорили о том, что это писатель, виднейший представитель направления социалистического реализма и так далее и тому подобное, и пели бы другие песни. Но случилось то, что случилось.
У меня вопрос про архипелаг ГУЛАГ. Все-таки вот эта вот история, обвинение, что книжка много неточностей, она действительно имеет много неточностей, как любое исследование, основанное на мемуарных свидетельствах. Это беда, так сказать. Но Солженицын об этом честно написал, что у него не было допуска к документам. Он базировал многие вещи на рассказах, на тех письмах, которые мы присылали. Сегодня вот из школьной программы у нас «Архипелаг ГУЛАГ», как книга не соответствующая, может быть, высоте нашей литературы выбрасывается.
Я думаю, что в свое время была допущена ошибка, кстати, допускалась в отношении Солженицына даже нынешними властями, и не одна, и не две ошибки, в том числе и по школьной программе. В школьную программу надо было включать... Безусловно, Солженицына надо включать в школьную программу, но надо было включать вот как раз «Матрёнин двор», на мой взгляд. Даже не «Один день Ивана Денисовича».
А то, получается, странная история. То поднимали на щит Солженицына, теперь мы, значит, его выносим, так сказать, ногами вперед. Но это, ну, ребят, вопрос, ну, думать
кто,
надо.
Да, вопрос, кто выносит и так далее. Я вижу в этом, опять-таки, политическую шумиху и, опять-таки, попытка за счет имени Солженицына кому-то выползти наверх.
А мы вот мочили, это... мы мочили, после начали сушить, мы сушили, после начали мочить. И так до бесконечности.
Что касается «Архипелага», вот в рамках того часа, который бы выделен был на «Матрёнин двор», там можно было рассказать, перечислить и другие вещи Солженицына, сказать, что был и «Архипелаг». Может быть, одним абзацем дать какую-то оценку «Архипелага», что вещи какие-то есть не до конца проверены, которые нуждаются уточнением, что прошло со временем и так далее и тому подобное. Но тут перестаралась и, безусловно, вдова Солженицына, и наши власти, которые, видя, что Наталья Дмитриевна прекрасное отношение с президентом, решили услужить, только непонятно кому, или нашему верховному главнокомандующему, хотели очень угодить, или свои...
Амбиции реализовывали.
Да, амбиции реализовывать через это там или так далее. Но это был не самый правильный и не самый вот это как бы...
Тем более существует огромная литература на тюремно-лагерную тему вот в 20 веке. Тот же Шаламов, ну, много авторов. Я не считаю, что ГУЛАГ, он был самый, может быть, прозвучавший, но это не самая главная книга.
«Архипелаг ГУЛАГ», во-первых, все-таки это...
Это публицистика.
Да, в большей степени это публицистика, это не роман, а «Один день Ивана Денисовича».
И не историческое, строгое исследование, да, тоже очень важно подчеркнуть.
А «Один день Ивана Денисовича» – это как раз больше художественное произведение. Все-таки эту тему тоже надо всегда говорить, что все в нашей истории было, и трагические страницы. Но в этом плане, конечно, надо было упоминать прежде всего Шаламова, которая, с моей точки зрения...
основной автор, да?
Да. Ну, не только, там и Домбровский, и Олег Волков «Погружение во тьму», и другие произведения. То есть нельзя все к одной личности сводить. Просто Солженицыну тогда в этом плане чуть больше повезло. Карты легли так, что это попало к Твардовскому. Твардовский смог увлечь, заинтересовать этим помощника Хрущева по вопросам культуры Лебедева. Лебедев смог до Хрущева достучаться.
И книгу опубликовали.
Да. Другим меньше повезло. У Шаламова не было выходов на секретаря ЦК КПСС.
Как с обвинениями вы, Слава, вот книжки Бушина, который недавно нас покинул, ушел мир иной, ваши отношения, там много справедливого? Или это уровень, так сказать, базарной склоки, вот человек там не очень хорошо себя там на зоне вел, а кто вел хорошо, все это было тяжелейшие условия.
Ну, начнем
условия.
С того, что...
Но тут как бы переход на личности произошел, нет?
Не Бушину бы быть главным судьей, Тем более вспомним, что когда «Один день Иван Денисович» вышел, одним из первых, кто откликнулся хвалебной статьей, он ее напечатал, по-моему, в журнале «Подъем» в Воронеже и отсылал Солженицыну, и поначалу там были даже очень личные хорошие отношения у Бушина с Солженицыным, а потом начались расхождения, сначала стилистические, а потом идейные. Как я отношусь ко многим...
Ну, были и другие книжки.
Да, обвинениям в адрес Солженицына. Начну с первого. То, что он фронтовик и настоящий фронтовик, для меня несомненно. А вот говорить о том, что его звуковая артиллерийская вот эта батарея не стояла прямо вот на самом переднем крае, не соприкасалась напрямую с фашистами, а стояла там на расстоянии там, километра или двух от самых первых окопов. Ну, извините.
И за 30 километров да, самоходные артиллерийские
установки
стоят.
Так вот оценивать,
стоят.
Исходя из этого, делить этот фронтовик, а не фронтовик, это глупо. Люди, каждый на своем участке, приближали победу. И в том качестве, в котором он служил войну в армии, он служил честно, он служил на совесть, и те награды, которые он умел, об этом говорят. И вычислять, в скольких конкретно в сантиметрах он находился от соприкосновения с фрицами, ну, не совсем это правильно. Было ли вот потом это письмо... И чем оно было продиктовано? Эмоциями или действительно желанием уцелеть в конце войны? Тут много можно о чем говорить. Для меня, конечно, несомненно другое. То, что на разных этапах своей жизни он сотрудничал с органами госбезопасности или нет. Думаю, что да. Когда, где и в каких целях? Тут много вопросов. Для меня даже с его высылкой в 1974 году на Запад не все до сих пор понятно. Есть одна версия, и я ее тоже придерживаюсь, что это все было сделано не случайно. Во всяком случае, то, что он...
С поддержки Андропова и его команды, да?
А тут вот вопрос, это Андропова и его команда или Суслова и его команда? Надо вот это разбираться. Но то, что он был, как теперь принято говорить, какое-то время агентом нашего влияния на Западе, в эмигрантских кругах, в Америке и так далее, я к этому, да, склоняюсь. Вопрос о том, что, а это что, надо осуждать? Давайте так говорить. У нас вот много было вот это разведчиков, нелегалов, легальных разведчиков и так далее. Это что, плохие люди?
На ток-шоу-то они и стоят, на многочисленных ток-шоу вот эти люди и стоят.
Многими разведчиками восхищаемся. Давайте сначала разберемся тоже и с Солженицыным. Кем он был? Я не хочу сказать, там, разведчик или что-то-то. Но для начала, вот прежде чем что-либо охаивать, тем более, когда я вижу, кто вот охаивает, ну, не им бы охаивать. Ну, во всяком случае, не Юрию Михайловичу Полякову. Ему бы в тряпочку помолчать, а не строить сейчас себя и патриота. Что это за патриот? Извините, дважды он был доверенным лицом нашего президента на президентских выборах. Для чего его делали доверенным президентом? Чтобы он вот ездил по стране, сомневающимся убеждал, что надо голосовать только за Путина и так далее, объяснять. А его никогда не было. Где он в это время находился? В Карловых Варах отдыхал. А приезжал всегда только, когда уже выборы проходили, в штабе Путина праздновали победу, и там он объявлялся и говорил, что я тоже участвовал. Вопрос, ты что, значит, не был уверен в победе Путина, и поэтому на всякий случай смотался, а потом приехал? А сейчас из себя такого суперпатриота строишь и начинаешь утверждать, что все его неприятности, что когда его выгнали из литературной газеты и так далее, связаны исключительно с тем, что вдова Солженицына на него нажаловалась и так далее. Юрий Михайлович, а не в другом ли проблема, что тебе в какой-то год просто не выдвинули и не дали премию Солженицына? И ты до сих пор не можешь успокоиться. А дали бы тебе премию Солженицына, ты бы сейчас бы бегал здесь и говорил, что Солженицын наш лучший писатель и так далее.
Тема очень интересная. Я думаю, мы ее продолжим разговор. К сожалению, не удалось более подробно поговорить о многих, так сказать, базовых пороговых точках жизни и судьбы Александра Исаевича. Мы разговор продолжим. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Вячеслав Огрызко. Спасибо всем. И до новых встреч в эфире.
Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами побеседовать.
Невским припорошена. Стали ночи долгие лютей, только потому, что так положено. Я прошу прощенья у людей. Воробьи попрятались в скворешники, улетели за море скворцы. Грешного меня простите, грешники, подлого простите, подлецы. Вот горит звезда моя субботняя, равнодушна к лести и хуле. Я надену чистое исподнее, семь свечей расставлю на столе. Расшумятся к ночи дурни лабухи, ветры и поземки чертовня. Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. А потом из прошлого бездонного выплывет озябший голосок. Это мне Арина Родионовна скажет: Нидгидайки, спи, сынок. Спи, но в кулаке зажми оружие, бедную Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия, я им равнодушным не прощу.